Добрий день, шановні друзі. Політика – це театр, політики – відповідно актори. І чим краще, чим переконливіше вони можуть довести до нас, тобто свого електорату, свої погляди і думки, тим більше вони мають шансів на успіх. Сьогодні у нас в гостях найнеординарніший, найяскравіший, на мій погляд, російський політик – Володимир Жириновский.
Одно время говорили, что в рядах вашей партии есть представители криминального мира, в частности, и питерской группировки, и тамбовской, и так далее, и так далее. Я помню убийство депутата Скорочкина, да, и еще были какие-то покушения на целый ряд депутатов ЛДПР. Скажите, эти факты имели место или это измышление?
Если взять депутат Скорочкин, он сам победил в округе. Но когда его стала прижимать местная мафия и администрация, он решил к нам прийти, чтобы при нашей поддержке как-то избавиться от этого давления. И он нас пробовал всего 2 месяца, и 1 февраля 1995 года
помогло.
Погиб. Не успели просто мы ему как-то помочь. Он сам проявил как бы вот такую немножко безалаберность. Другие пытались к нам прийти, но мы же не могли знать всю родословную. И когда я узнавал, мы от них избавлялись. Это было лет 10 назад. Сейчас я все списки проверяю. ФСБ, прокуратура, МВД. И чтобы там никого не было, у кого хоть какое-то было бы, как бы отношение к криминалу.
Владимир Вольфович, вы в свое время очень резко критиковали президента Ельцина, однако, когда были важные этапные голосования, вы всегда не голосовали в Государственной Думе против Ельцина. Скажите, у вас есть личное отношение к человеку Ельцину и к президенту Ельцину?
Я считаю, что оппозиция должна критиковать власть, подсказывать, но не толкать страну в пропасть. Потому что, например, ГКЧП. Я выступил в поддержку, но я не вывел своих людей, чтобы не обострять обстановку.
На улицу.
93 год. Резкое обострение, Кремль и Верховный Совет. Я занял нейтральную позицию. И с той, и с другой стороны, злоупотребление. Конституция. Советскую остановили. Это новое не всем, может быть, нравится, но надо принимать ее. И я агитирую за ее принятие. Импичмент. Отставку президента.
Да.
Значит, он бы не ушел в отставку. Ибо
все равно
военная машина в его руках, судебная. Но он бы распустил парламент и запретил бы КПРФ. То есть, по факту было бы хуже. Но поскольку этого не случилось, не всегда люди могут оценить, что ЛДПР 4 раза выводила страну из очень опасного кризиса. Мы очень помогли стране, чтобы не было хуже. Но если дом не загорелся, как мне доказать, что мы спасли дом? Пожар начинался, мы затушили. Люди не знают, вот целый дом. Показать им, что вот давайте горит, а теперь мы спасем. Уже поздно, когда он горит. Поэтому многое не всегда всем ясно. Но вот сейчас, например, президент Путин у нас. Это же лучше намного, чем Ельцин.
Вам нравится Путин?
Да. Но если бы был бы импичмент Ельцину, то Путина бы не было. И сейчас бы у нас была бы диктатура. И в худшем варианте для всех.
Но сегодня целый ряд политиков называют Ельцина преступником. Горбачев мне так и сказал. Ельцин преступник, на его руках кровь,
да,
в Чечне, сотни,
да,
тысяч,
да,
погибших людей,
да,
граждан России. Вы с этим согласны?
Конечно, конечно. И в чем причина? Он этого не хотел. Его демократы заставили стать президентом. Он ничего не хотел. Он был вот там в госстрое, там первый замминистра. Он же строитель. Он не умеет, не знает. Вот дайте мне построить дом. Одноэтажный, однокомнатный, я его не построю, я не умею. Давайте аппендицит я сделаю или гланды, больной погибнет. Но я не умею этого делать. Почему все считают, что они могут в политике все делать?
Как заместитель председателя Государственной Думы России, вы должны знать, насколько это правда. Это правда, что и сегодня у Ельцина на даче стоит самолет под парами, который в любой момент готов вывести его и семью за границу?
Нет, нет. У него просто есть право, значит, бесплатно воспользоваться самолетом государственной, вот, кремлевской авиационной компании «Россия».
Угроза ему и его семье существует на сегодняшний день, как вы считаете?
Нет. Он, как бы, закон о гарантиях первому президенту России предусматривает его полная, так сказать, как бы неприкосновенность, неподсудность, нельзя возбудить уголовное дело, нельзя ничего сделать. И возможность свободного передвижения, у него, говорится, паспорт любой, заграничный, то есть он свободен. Когда он хочет, летит по нашей стране, за рубеж, и материальное обеспечение есть у него. То есть он имеет больше, чем любой другой президент в западной стране, ушедший в отставку.
Вы сказали, что президент Путин вам нравится. Вас не настораживает тот факт, что бывшие представители КГБ СССР медленно, но верно в России берут власть в свои руки?
Это происходит во всех странах мира. А кто сегодня президент США? Сын бывшего шефа ЦРУ, Буш-старший. Это нормальный процесс, потому что очень сложный мир. Это очень хрупкий он, очень опасный сейчас. Вот раньше там конница, пока там соберут конницу, она пока дойдет там до Москвы, до
пока
Киева.
Пока сабли заточат.
Неделя, да? Пройдет, две недели. Сейчас можно сжечь планету за полчаса. Поэтому управлять должны люди все-таки близкие к спецслужбам.
Подготовленные.
Близкие к проблемам войны и мира, подготовленные. Иначе будет очень опасно. Вот посмотрите, как сейчас более-менее тихо, спокойно. Буш, за его спиной отец, шеф ЦРУ, и Путин все-таки знакомый с работой спецслужб. И вот за эти 4 года не было ни разу опасной ситуации. Когда был Хрущев, специалист, как говорится, по сельскому хозяйству.
По кукурузе, да?
Ну, пусть назовем это сельское хозяйство. Это хорошая отрасль. Но ведь дело доходило до войны очень страшно. Вот так, на волоске все сидело.
Карибский
на волоске.
Кризис,
чуть-чуть,
да?
бы. И ракетная война. Ельцин. Опять много было сложных ситуаций. Поэтому в этом смысле полезно, чтобы был все-таки человек близкий к спецслужбам.
У вас есть человеческий контакт с Путиным?
Самый
обычный. Недавно я видел по ОРТ, да. показывали, что вы с ним встречались в Кремле, о да. чем-то говорили. О чем вы говорите обычно на таких встречах с президентом?
Вот Ельцин, скажем, он редко встречался с нами.
И то в общем составе.
Только да? в общем составе. И очень редко, вот там буквально за сколько, за 6 лет его президентства, пока мы были депутатами, но он встретился максимум 3 раза. То есть раз в 2 года. А нынешний глава государства встречается 2-3 раза в год со всеми и минимум раз в год в отдельности с каждым. В этом смысле контакт лучше. Я не пользуюсь, как говорится, статусом любимчика. Мы все-таки ближе коммунисты, ближе да. демократы. Это как бы, ну, он же коммунистом был. И как бы больше варился в демократической волне. Был помощником Собчака, это один из главных демократов. Ельцин, как бы, в его он команде оказался до избрания президентом. Но у меня с ним нормальные отношения. Как бы нету таких теплых, ну, такие как бы рабочие отношения.
О чем
Но
вы
я
беседуете?
Ничего плохого не делаю.
О чем вы беседуете с ним
на встрече? Я всегда ставлю все те вопросы, которые накапливаются. Допустим, если это был 2001 год, когда Бен Ладен в Афганистане, это была тема актуальная. Допустим, пока еще не было захвата Ирака, я говорил про нашу позицию на Ближнем Востоке. То есть все то, что скапливается за год. Вот сейчас, скажем, я считаю, что лучше все-таки напрямую назначать указами президента губернаторов, чем проводить их через местное законодательное собрание. Или я считаю, что по партийным спискам голосование не только в центральный парламент, но и во все местные надо. Но на таких... И так далее. То есть по всем проблемам, там пунктов 20 я ему изложил.
На таких встречах есть место для юмора вообще? Вы улыбаетесь, шутите?
Нет.
Рассказываете анекдоты?
У него очень напряженный график. Ему очень тяжело. Скорее это бывает шутка, может быть, когда общая встреча. Там у нас у каждого максимум 3-4 минуты.
На шутку?
Иногда можно... Нет, на изложение позиции. Понятно. И иногда можно как бы вот кого-то там подковырнуть, так сказать. Я люблю там левых подковырнуть и демократов. Допустим, там если находится Явлинский, там Немцов, Зюганов, вот я где-то пытаюсь с ними, рокировочка какая-то, что-то такое можно. А здесь один на один хочется быстрее изложить то, что ты считаешь нужным, потому что все-таки это нечастые встречи, и это глава государства. И ведь в чем сложность этой встречи? Ведь чтобы... позицию раскрыть нужно минут 15-20,
да.
а у меня время только изложить ее. Вот я успеваю эти 20 пунктов, там по 2 минуты, вот тебе 40 минут.
И оставляете Все. Документы?
Оставляю перечень этих документов. Оставил я там, социологи просчитали, сколько же интеллект Думы. Явлинский, скажем, Жириновский и Зюганов. Мы 10 лет вместе были в Думе. Остальные приходили и уходили. И они обнаружили... На основании официальных документов, стенограммы Государственной Думы, только по документам. На словарный запас у 3 у меня больше всех, чем у них.
Естественно.
На порядок. Количество выступлений в 10 раз больше. Количество поднятых тем в 10 раз больше. То есть социологи определили интеллект партии, ее влияние, ее вес, активность, ну по всем позициям. Все разобрали. Вот блок тем, так сказать, вопросы, то, слова, ну все. Это приятно мне, что это ученые определяют. Одно дело избиратели, приятно, но их голоса можно сфальсифицировать. Можно там оклеветать нас, ошлемовать. А тут уже документы. 10 лет. Не за 1 год, а за 10 лет. И ученые через компьютер прогнали, определили. Тут я уже вынужден о себе говорить, что у меня самые высокие показатели. Вот это как бы тоже лично президенту дал, чтобы его специалисты тоже посмотрят. И дальше уже делают выводы какие-то.
Владимир Вольфович, для многих людей, причем людей непростых, распад Советского Союза стал личной трагедией. Да. Для вас тоже или нет?
Самое страшное, что мы сделали. Потому что экономика вверх-вниз по всему миру скачет. Безработица, преступность, болезни. Самое страшное, мы раскололи государство, которое наши предки веками создавали, столетиями. Погибли миллионы наших предков, чтобы иметь такое прекрасное, огромное государство от Днестра до Сахалина. И вдруг мы просто так взяли и вот так вот раскидали и образовали эти национальные клетки. Это и экономике плохо, и в личном плане, в моральном, в военном, ну, по всем позициям плохо.
А вы представляете сегодня воссоединение Советского Союза? Вот в сложившихся реалиях жизни.
Конечно, конечно. Не потому, что, допустим, это нужно кому-то из политиков. Мы соседи. Соседям всегда легче договориться, торговать, хозяйственные связи, дороги, это же все вместе взято.
То есть вам хочется, чтобы Узбекистан был в составе Союза, и Казахстан, и Киргизия. Вам это нужно? Вот Россия это нужно? Киргизия нужна России?
Вы поймите, ведь я оттуда родом, из Средней Азии. Это тихие, спокойные люди. Вот Закавказье нам вред. Азербайджан, Грузия, Армения.
То есть от них надо отказаться?
Северный Кавказ – опасная ситуация. А Средняя Азия – самая безопасная. Тихие, спокойные. И как бы они были довольны тем обменом. У них аграрные товары, так сказать. Там,
хлопок далее,
виноград, да. Арбузы, дыни, там, шерсть. И ведь клубника была самая свежая клубника. Конечно. В Советском Союзе из Таджикистана была. Они нам в марте в Москву самолетами привозили. Сейчас мы мороженое везем какой-то там Африки, совсем невкусное.
А дыни какие были?
Дыни,
а
великолепные.
Да.
А это озеро Иссык-Куль, великолепное. Оно же как Черное море. Но оно более чистое, потому что в горах находится. То есть там совсем неплохо было нам всем. И они никакого как бы вреда нам не приносили.
То есть Советский Союз без Кавказа вы легко представляете?
Ну, Кавказ в свое время был присоединен России именно из-за того, что вот сейчас там происходит. Вот так они себя вели, когда не были в составе России. Вот постоянные набеги, уводят в плен, разоряют, воруют. Из-за этого Россия была вынуждена, так сказать, навести там порядок. И где-то лет 150 мы их полностью включили в состав Российской империи. За Кавказье сами попросились к нам. Азербайджан нам отдал шах Ирана за убийство посла, как бы вот компенсация. Потому что мы могли начать войну.
Хороший подарок.
Вот подарок. И южный, северный Азербайджан – это подарок шаха. Грузия со слезами на глазах умоляла. Иначе ей конец был бы. От иранского шаха и от турка.
Армения.
И Армения тоже самое. Она практически сохранилась только благодаря вхождению, иначе им конец был бы. Вот и все. То есть Россия сама никого не завоевывала. Вот поляки недовольны нами. Так это не мы виноваты. Это Европа делила Польшу, потому что она как бы была государством между Российской империей, Австро-Венгерской и Германской. Как бы войны шли между империями, а Польша по пути была.
Что бы вы, как умный человек, сегодня сделали с Чечней? У вас есть план по преодолению этого жуткого кризиса, затянувшегося?
Я только за силовые методы.
В чем они заключаются? Атомную бомбу сбросить?
Нет. Дать, скажем, предупредить жителей горных аулов, спускайтесь вниз в равнины и расселить их по другим регионам России.
Расселить Чечню?
Ну, дать им возможность жить, не в палатках жить. На время, там, на полгода, на год. И карательными операциями полностью зачистить все возможные, так сказать, базы. Это же небольшой регион. То есть ликвидировать эти очаги. И уже потом, когда там все затихнет, часть населения может вернуться туда. А так мы вот 10 лет там как-то проводим операции. Почему операции до конца не
дают
эффекта?
Потому что это выгодно.
Потому что он стреляет днем, а вечером спит в кровати с своей женой, все, мирный житель. Входит спецназ, лежит человек, спит, что мы будем с ним делать? На поле боя мы его застукаем, мы его убьем. А ведь он иногда выходит пострелять, а потом снова он сидит, так сказать, обычный, так сказать, мирный пахарь. А если начинаем проводить спецоперацию, раздеть его, что у всех боевиков натертое плечо.
Да, от автоматов.
Уже начинается нарушение прав человека. Почему вы, так сказать, раздеваете? Почему вы... Начинаем все переворачивать в доме. Опять вы все обыскиваете. А где ордер? А где? А где? А у кого возьмете ордер? В Горном Ауле. Что, в Грозный ехать за ордером?
Но вы ведь не можете
поэтому
отрицать.
Или мы нарушаем права человека, или мы ничего не делаем, тогда они стреляют.
Но
и
вы
все, что
не можете
делать.
Отрицать, что Чечня, вот эти все боевые действия, выгодны прежде всего людям в Кремле, потому что это бесконечная отмывка денег, бесконечный заработок.
Это не связано с Кремлем. Это выгодно зарубежным центрам.
То есть, вот, чтобы Кремлю, доказать, генералам это не выгодно?
Нет, генералам, в принципе, в любой стране мира нужны какие-то конфликты. Иначе нет развития для армии. Как врачам нужны больные. А давайте уберем больных. Врачи все должны снять халаты. Нет больных.
Да.
Извините, для вас нужны тоже передачи делать. Вам нужны события. Нет событий, о чем вы будете
нет
говорить?
Нет передач.
Нет передачи. То есть все... Вся жизнь людей задействована на какие-то события. Но самое страшное, когда связано с гибелью людей. Ведь армия нужна для безопасности. Если ее убрать, еще страшнее будет. Поэтому мы все должны выбрать из двух зол меньшее. Меньшее зло – это наличие армии и безопасность. Но она должна где-то участвовать в конфликтах. Вот Америка. Ей еще нужен Афганистан и Ирак. Ей нужно дать работу военно-промышленному комплексу.
Да.
И тренировка своей армии. Иначе как дальше действовать?
Иначе президент не удержится.
И иначе президент США не удержится. Это все элемент новых технологий, кстати. Люди уже устали, уже экономика нигде не выдерживает. Экономическими успехами трудно привлечь избирателей. Поэтому сейчас на повестку дня выходит момент, связанный с какой-то агрессией. Вот немцы. Уже 70 депутатов немецкого парламента требуют Пруссию восстановить.
Вот так.
Если на следующих выборах это будет у них шанс прийти к власти. То есть воинственная Германия, новая Германия, новый дух. Уже без фашизма, без Гитлера, но они восстанавливают. То есть ХДС иначе к власти не вернутся. Потому что социал-демократы экономику обеспечивают. Значит, нужно что-то допинг. Мы вернем Пруссию. И все немцы думают, действительно, Пруссия будет снова немецкой. Не вернут они. Но это хороший лозунг для будущей кампании. Они уже начали ее.
Какую бы вы сегодня выдвинули русскую национальную или российскую, скажем так, национальную идею? Вот такую, чтобы все поднялись и пошли. Она существует в виде идеологии? Нет, идеология разрушена.
Она везде уже разрушена, идеология. И религиозную нельзя, потому что она опасна, это отсталость.
И Россия многонациональная, многоконфессионная.
Чисто русскую идею, что вот русский народ тоже как бы очень много смешанных браков людей. Поэтому, как бы, вот момент...
Вот какая идея общая такая может быть?
Ну, общая идея все-таки добиться, вот если в экономическом плане повышения жизненного уровня, то резко его нельзя повысить. Как бы это не может людей мобилизовать.
То есть общая идея сегодня идеологии
нигде
нет и быть
ее
не может.
И нет ее, невозможно ее, только через обман. Почему меня люди иногда ценят? Я говорю, что всегда будут богатые и бедные. Всегда будут умные дураки. При любом режиме, при царе, советская власть, новая Россия, постмодернистская Россия, через 100 лет. Но не должно быть уравниловки, так сказать. А левые на этом играют. Они говорят, давай вот так вот, всем понемножку. Но левые сами люди не хотят. А отсюда преступность. Ведь люди вырываются из уравниловки. Ему хочется не Запорожец, а Волгу, не Волгу, а Мерседес. Не Мерседес, там еще какую-то
машину. Мерседес.
И он, так сказать, начинает воровать.
Сегодня,
вот проблема в чем.
Сегодня американские советологи, которые, тем не менее, много раз уже ошибались, пророчат распад России на несколько государств.
Угу.
Вы согласны с ними или нет?
Нет, конечно. Они боятся реинтеграции, восстановления Советского Союза, но без оболочки советской. И поэтому хочется, чтобы нам было хуже. Но нам не будет хуже. Все уже, это
хуже
закончилось.
Хуже некуда уже.
Да, все уже. Наоборот, скорее. Вот наши американисты, мы считаем, что наступает конец американской империи. Вот здесь у них явно. Поэтому соревноваться уже они с нами не могут. Им нужно сдерживать свой распад.
Павел Глоба упрямо твердит,
да,
что Соединенные Штаты скоро распадутся.
Да, да.
Но я вспоминаю свою беседу с Егором Кузьмичем Легачевым, который сказал мне, что разговаривать можно с сильным. О чем можно говорить с Россией, у которой такая ничтожно малая доля национального валового продукта? Что Америка уже не видит нас равноправного конкурента и так далее.
Ну это вот заблуждение. Ведь вся мощь Америки это на фиктивном долларе. Этот доллар ничем не обеспечен. Он может рухнуть в любой момент. Это будет страшная катастрофа для Америки. Уже евро обгоняет его. Вот евро обеспечен экономикой всей Европы. А у нас наш рубль обеспечен нашими материальными ресурсами. Это ведь все фиктивно. Возьмите, у вас 6 гривен за доллар, а у нас 30 рублей за доллар. Да? Это же понятно, что экономика России сильнее, чем экономика Украины. Это все фиктивные валютные курсы. И у нас давно уже за доллар 2 рубля нужно давать. это сдерживает, помогая американцам. То есть это как бы договоренность элит. Давайте не будем доводить дело до войны и вот как бы статус-кво какой-то обеспечивать. Поэтому Россия неизбежно будет становиться богаче, сильнее. Это их пугает. То есть они не добились своей цели. Да и этой цели не было. Они боятся. Наоборот, они боятся, вдруг что-то случится в России. То что будет делать Китай и исламисты? Кто их остановит? Все. Что, Украина их остановит? Польша? Все это хлынет в Западную Туда. Европу. Да. Поэтому это страшно. И американцам страшно, потому что Китай захватит огромные пространства, и потом его уже не остановить будет.
Но пока он пространство России захватывает потихоньку.
Это нет, это пока нормально. Пока еще это
терпимо.
Вполне терпимо, так сказать, и удалить их нет проблем.
В российском политическом истеблишменте Бамонте есть пятая колонна сегодня, на ваш взгляд?
Конечно, она везде, всегда есть и везде.
Кого она представляет?
Она представляет тех, кого подготавливают на Западе, оттуда оплачивают. Германия есть.
ЦРУ, Моссад. Представляет?
В основном не Германия. Вот фонд Фридриха Наумана в Кёнигсвинтере под Боном. Фонд фон Эберта, социал-демократы. Вот они готовили Явлинского, там Немцова, сейчас-то вот Рыжков, там Хакамада, комитет 2008. Там вот такие вот партии прозападные. Но они ничего не могут, впустую деньги.
Не хватает харизмы.
Не харизмы. Россия, на России споткнулись все. Наполеон, Гитлер, японцы, китайцы, Хакамада, а сейчас американцы.
Явлинский.
То есть это все бесполезно. В этом как бы, ну, особая роль России в мире. Что когда вот надвигается катастрофа, фашизм, Москва остановила. Вот сейчас исламский терроризм. Если бы не Россия, все, конец Европе. Все. Только Россия сдерживает. Мы на Кавказе их остановили. Если бы не было России, они бы уже топтали всю Украину, бы, Польшу бы и дошли бы до Германии.
Я вам задам не очень приятное.
Вот, это все Россия, это ее достоинство. Американцы это ценят. Они понимают, вот сейчас победа Буша, это Москва помогла. Если бы не Москва, все, победил бы Керри. То есть Москва влияет на выборы в планетарном масштабе. Да, это маленькая страна, может быть, нас не интересует. Но Китай, допустим, там Индия, Иран, Украина. Америка, Украина в чем-то, потому что сосед наш, братская страна. То есть сегодня наоборот уже Москва решает, кому быть. Вот Буш не хотел, чтобы был Путин президентом. А вот Путин делает то, что Буш будет, останется президентом. То есть уже повернулось стрелки в сторону Москвы. И вам пора в Киеве переводить стрелки на московское время. На час вперед.
Я вам задам не очень приятный вопрос. Мы говорим о великой России.
Да.
И в сознании каждого, даже в Украине, сегодня, как бы кто ни любил Россию, все равно ассоциируется со словом «великая Россия».
Да.
Тем не менее, я немало ездил по России, а вы наверняка во много раз больше. Вы наверняка видели пьяные деревни с заколоченными избами. Вы наверняка видели невозделанные поля. Вы наверняка видели крупные города, такие как Екатеринбург, где в воздухе витают винные пары, и люди ничем не занимаются. Вы наверняка видели роскошь Москвы, но отъехав 20 километров от этой роскоши, вы оказываетесь совершенно в другом мире. Скажите, эта страна имеет шанс на будущее, на ваш взгляд?
Обязательно. Для меня это моя страна, любимая страна. И это, как бы, вот я говорю, исторические особенности России. Мы не развиваемся планомерно, потихонечку, у нас рывки. Вот, монархия на 300 лет, кондовая такая.
Да.
Уже все императоры ушли, российский последний. Коммунизм такой, что уже вся Европа трепещет, так сказать. Сейчас у нас как бы переход в новую формацию, поэтому это вот как бы переходный период, и максимальные возможности страны не показаны. Они в лабораториях, так сказать, как бы. Они в новой России, которая вот вы доехали до Ханты-Мансийска, вы бы увидели в центре Сибири великолепный
это
город.
Это шикарно, да.
Поэтому это, если где-то есть деревни брошенные, пьют во всем мире. Наркоманы во всем мире. Проституция во всем мире. Коррупция во всем мире.
Зато у нас женщины красивые.
Да, но такой территории нет ни у кого. Самая большая в мире страна. Вот и все. Из-за этого. Были бы мы до Уральских гор, значит, все было бы как Москва. Но просто иной раз нет необходимости и целесообразности развивать, так сказать, экономику и обеспечивать социалку в каждом регионе. Ну, нельзя тащить телефон там, где живет одна старушка на хуторе. Ну, никакая экономика этого не выдержит.
Не выдержит.
Нет необходимости. Вести автобус там, где живет 5 пенсионеров. Ну, пенсия их сгорит в этом бензобаке. Лучше им по почте получить или приехать в большой город. То есть, это особенности. России как такого геополитического пространства, а не потому, что, скажем, кто-то там мало внимания обращает или еще что-то. Ну и потом, страна, которая переживала больше всего войн, революции. Наоборот, это самый закаленный народ. Вот впереди страшные экологические катастрофы, страшные климатические бедствия
для всей планеты. А победить невозможно.
И это сможет выдержать только русский народ. То есть вот мы как бы нужны и спасаем себя и человечество в период резкого обострения ситуации. А в такой мягкой, тихой ситуации, когда не нужен какой героизм, где-то в отдельных местах, если посмотреть на нас, вроде бы, так сказать, люди живут хуже. Да нет, нет необходимости просто там жить лучше. Поезжайте в любой другой город, там живите. То есть мы разбросали население по всему огромному пространству. Это была свобода, люди ехали и жили. Теперь им нужно выбирать жить там, где есть для этого экономические условия.
Ближе к концу беседы я настрою вас на лирический лад. Я до сих пор помню эту прекрасную передачу, где вы спорили с Немцовым, в результате плеснули ему в лицо соком.
Да.
Это был экспромт или вы давно хотели это сделать?
Я ничего не хотел. Это Немцова стали забывать. И ему хотелось как-то вот, значит, немножко засветиться снова в телеэфире и в целом в общественном мнении. И Любимов, его друг, он ему заплатил. Угу. Один на один называлась передача. И они устроили передачу, меня позвали, чтобы смотрели эту передачу. Без меня бы эту передачу меньше бы смотрели. И вот они хотели как-то обострить обстановку, чтобы как-то там вот какой сценарий был, что-то жестко, так сказать, там, полемика идет, так сказать, чтобы больше людей переключить из рота, Жириновский с Немцом, что-то. Вот, когда он перешел к оскорблениям, так сказать, я просто ему подавал этот стакан с соком, так сказать, что-то там плеснулось, он вскипел. То есть желание как-то вот его ударить там или действительно облить соком, у меня в мыслях этого не было. Это все спонтанно произошло в ситуации, когда вот такое наглое хамское поведение, и как-то я хотел его как-то остановить, поставить его на место. Кстати, когда этот кадр показывают за рубежом иногда, вот в греческом парламенте, то весь парламент встал из уважения ко мне. То, как бы, как элемент поведения, способности депутата, мужчины защитить свою честь. Потому что передача заканчивается, если я ничем не отвечаю, миллион людей подумают, что я согласен с тем, что он говорит, и как бы я считаю себя виновным. То есть лимит времени. Вот-вот выключится телекамера, и что дальше делать? Дальше миллион людей подумают, что как бы он прав. Если бы это была бы длительная дискуссия, может быть, там как-то по-другому можно было. Но это он провоцирует. То есть я никогда в жизни, у меня этих мыслей не было.
Он после этого случая обходил вас десятой дорогой, или вы помирились?
Нет, он боялся, очень боялся. Когда я приезжал в Нижний, он прятался, так сказать, бегал. Сейчас вот нормально, все, он уже
успокоился.
Это
правда, что вы дали, сказали ему, возьми пистолет, застрелись, и давали ему пистолет,
да? Да, это было где-то вот 5 лет назад на теледебатах, так сказать. Я с ним очень, так сказать, тоже жестко взял у охранника пистолет специально, вытащил, говорю, вот в твоей ситуации тебе бы лучше застрелиться. Потому что он обманывал в наглую, что там... значит, автомобили стал доказывать, как там выпускать на этом автозаводе. Они куда застрелиться? Ничего не сделает, так сказать. Они уезжают, эти демократы наши, в тюрьму попадают, уходят с политической арены, но до сих пор не понимают вот своей вины, что ту модель, которую они пытались навязать, она просто не подходит. Мы
для России.
За демократию. Есть у России своя, свой российский, как в Китае. Китайский акцент, в Африке, африканский, в Японии, японский. Но на Западе они другого не знают, им хочется, чтобы было как они. Как они, это ни к чему не приведет. Немцы уже спокойнее относятся. Вот они через Путина уже поняли, что в России все нормально, но есть свои особенности.
Он им по-немецки объяснил.
Он им по-немецки. Вот знание языка очень помогает, так сказать. Это, как меня турки очень любят, я иногда с ними по-турецки говорю, и поэтому я у них тоже...
Любят еще больше.
Любимчик, а на самом деле я больше всего занимаю антитурецкую позицию. Там по Кипру, по Греции, там, по Грузии, по Крыму. По Крыму у вас вот ситуация. Но тем не менее они меня любят, потому что я способен с ними говорить на родном языке. Хотя я занимаю антитурецкую позицию.
Я думаю, что нет людей сегодня, которые бы вас не любили. Но сегодня вы, в общем-то, руководите крупнейшей фракцией. Сегодня вы заместитель председателя Государственной Думы России. Мы когда-нибудь увидим Владимира Вольфовича Жириновского президентом России?
Я думаю, созреет ситуация. И вот где-то полгода назад я уже как бы дал прогноз.
Но расти-то надо куда-то,
2016 год. Это должен быть решающий год. Вот сейчас в 2008 году, допустим, какой-то вариант, может быть, будет еще, команда Путина останется в каком-то ключе. И максимум у них еще будет 8 лет. Ну, 16 лет нельзя же у власти. Это я уже определил исторический срок. и в Российской империи, и в сегодняшней Европе 16-18 лет максимально команда находится у власти. Потом обязательно она меняется. Поэтому я определил себя 2016 год. В марте я должен победить на выборах. Но если получится раньше, в марте 2012 года. Значит, через 8 лет, через 7 лет.
Я благодарен
вам. А может
быть,
ситуация так изменится из-за вас, из-за Украины, что мне придется еще раньше прийти к власти и помочь и России, и вам.
Я благодарен вам за эту беседу. Я бы хотел с удовольствием встретиться с вами. Когда вы станете президентом России, вопросов будет еще больше.
Когда вы приедете туда, ко мне. Я никуда есть не буду. Все будете стоять в очереди в Кремль и по талонам заходить.
Я без очереди зайду.
Вам без очереди. Хорошо. Из уважения к Киеву, к Украине и к вам лично.
Хорошо. Владимир Вольфович, я еще раз благодарю вас. У вас есть возможность обратиться к гражданам Украины, к жителям Украины и сказать им что-то сокровенное, то, что вы хотели бы сказать.
Я с удовольствием к ним обращаюсь. Хочу, чтобы всегда было хорошее настроение у всех жителей Украины. Мы с вами живем в очень интересное время. Нужно быть всегда смелыми, никого не надо бояться, всегда быть откровенными, честными. Проблемы одинаковые во всех странах мира. Но я очень не хочу, чтобы жители Украины скитались по Европе в поисках работы. Когда я видел очереди в Греции из ваших рабочих, там где-то в Португалии, мне это неприятно. Давайте, если у вас излишки рабочих сил, в Россию. Давайте наши все связи сделаем таким образом, чтобы было выгодно нам здесь с вами жить и в России, и в вашей стране. Но чтобы не идти на поклон никому, чтобы были крепкие семьи, чтобы были хорошие передачи, чтобы было много разной прессы, чтобы было много студентов, чтобы никто вас не обманывал, ни вас, ни нас. Мы с вами уже опытные. Мы с вами опытнее, чем вся Европа. Они не знают, что такое социализм, коммунизм, революция. А мы через это, через все прошли, так сказать. Поэтому у нас с вами самый большой опыт и самый добрый народ. Поэтому хочу, чтобы все мы были красивые, умные, чтобы больше любили друг друга, чтобы было больше песен, чтобы все мы отдыхали в Крыму, на Кавказе. И чтобы нас никто не обижал, чтобы нам никто не угрожал. И для этого есть все условия, так сказать, сегодня. У нас с вами огромное пространство. Нам с вами все завидуют. И немцы, и поляки, и французы, и британцы. Потому что там они задыхаются, у них маленькое пространство. У нас с вами широкая славянская душа. Поэтому давайте все это использовать во благо всех тех, кто живет вместе с нами на этой прекрасной земле, в этом среднеевропейском времени и климате, так сказать. На крайнем севере холодно, на юге там с ума сходит плюс 60, а вот эта средняя полоса, нам с вами здесь хорошо. И чтобы жили долго, и чтобы не болели, и чтобы все радовались встрече, и чтобы в Москва, Киев ходили скоростные поезда, летали бы каждый час самолеты, и чтобы время у нас было одно, московское. Киев надо переводить на час вперед.
Спасибо. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був неперевершений Володимир Жириновський, один з найяскравіших політиків світу.